Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Место для дискуссии». В эту программу мы приглашаем интересных людей, иногда коллег, иногда депутатов от фракции «Справедливая Россия за правду», беседуем, узнаем, ну и информируем вас. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от «Справедливой России за правду» Яна Валерьевна Лантратова. Добрый день.
Добрый день.
Ну, не будем, так сказать, кривить душой перед нашими уважаемыми зрителями. Мы собирались говорить больше о законотворческой деятельности. Но я знаю, что вы, Яна Валерьевна, ездили совсем недавно, ну, можно сказать, только что вернулись из поездки на Донбасс. И я думаю, будет правильно, если вы расскажете о своих впечатлениях, о том, что вы там увидели.
Тема Донбасса. Дело в том, что я занимаюсь с 2014 года, когда передавала гуманитарную помощь, вывозила раненых детей на территорию Российской Федерации, помогала вынужденным переселенцам оттуда. И эту историю я не оставляла. Ну а сейчас, когда мы увидели и беспрецедентное давление со стороны Запада, вот эти санкции, военные действия, которые начались на территориях, мы решили выехать туда с гуманитарной миссией. Ну, во-первых, мы собрали гуманитарную помощь в размере 80 тонн гуманитарного груза.
Сколько?
80 тонн гуманитарной помощи.
Много.
Это и продукты питания, и средства личной гигиены, и товары для детей. Перевезли их через границу и поехали в поездку. Первое, что было, мы посетили сначала Луганскую Народную Республику, где встретились с главой ЛНР, пообщались с ним о в целом ситуации на территориях. Ну, а потом мы поехали по больницам, где я сразу хочу здесь остановиться. Я зашла в больницы, госпитали, где находятся раненые военнослужащие. И им, помимо какой-то гуманитарной помощи, мы привезли памятные медали, чтобы поблагодарить за их самоотверженность и за службу Родине. И вот для меня это было, конечно, такое эмоциональное впечатление, потому что ребята ранены, кто-то без рук, кто-то без ног. Они при этом привставали с кровати, говорили: «Служу России». И я видела вот такой несломленный боевой дух, и это на меня произвело очень большое впечатление. Потом я поехала в школы, которые, несмотря на такую трудную ситуацию, они продолжают свою работу, они работают, ну, в дистанционном формате, если это угрожает жизни и здоровью детей, но они работают с детьми, которые остались на территории ДНР, ЛНР. Я хочу сказать, кстати, выехало совершенно маленькое количество детей.
И второе, а по какой причине, кстати? Не хотели уезжать?
Потому что там есть родители, потому что там есть родственники, они их не хотят оставлять. И это тоже вот такая особенность людей, которые живут на территориях. И второе, те дети, которые выехали, и они находятся на территории России, они тоже онлайн подключаются к этим школам и не прерывают с ними коммуникации.
То есть, поэтому, находясь на территории России,
да,
они учатся в своей луганской школе,
учатся,
да?
В своей луганской школе, либо учатся в российской школе, но еще онлайн выходят на предметы школы, чтобы не терять связь и коммуникацию, потому что понимаем, особенно дети там старших классов, для которых сейчас там экзамены, будущее – это очень важный такой вопрос. Пообщалась с педагогами, которые для меня настоящие герои, посмотрела о потребностях литературы. Это, кстати говоря, отдельная тема, мы еще о ней, наверное, поговорим, но, конечно, потребность в книжках на русском языке, в литературе на русском языке,
учебники,
в учебниках, не только. И учебная, и обычная литература на русском языке – это достаточно такие большие потребности, которые просит сами по себе школа. Затем мы поехали в станицу и в город под названием «Счастье». Это освобожденная территория. Мы
это приехали совсем рядом с Луганском, я тоже там был.
Да, мы приехали туда. Конечно, большое впечатление, когда ты проезжаешь детские площадки, в которые попадали снаряды, разрушенные дома, магазины. И когда я приехала туда, ну, прежде всего, я зашла, во-первых, в магазин посмотреть, что есть, какие продукты есть, что есть на полках. Конечно, там сейчас начинают появляться продукты после освобождения этой территории, а раньше там вообще ничего не было. Люди сидели в подвалах. Мы приехали в пункт временного размещения, где на улицах нас ждало большое количество детей. И детям раздавали гуманитарную помощь прямо на улицах. Мы посетили в отделение милиции ЛНР, и вот сотрудники милиции показали нам склад, где есть оружие и боеприпасы, которые были изъяты с территории от украинских военных. И вот что интересно, все оружие 21-го года западных лекалов, которые вот сознательно там поставлялись.
То есть все свеженькое, да?
Свеженькое, иностранное, все привозилось и подвозилось туда. Ну, то есть сразу же все ответы на вопросы тоже есть.
И... Ну, да, вот давайте, Яна Валерьевна, это важный вопрос, подчеркнем для наших зрителей. Поставки нового западного вооружения, которое находится в непосредственной близости от Луганска, а такие же склады есть Донецка, означают только одно, что они готовились наступать. Они готовились к войне, к наступательной, иначе зачем свезли туда огромную группировку, которую сегодня наши войска вместе с ДНР, ЛНР, собственно говоря, окружают.
Причем новейшее оружие, но настолько хорошо подготовленные были люди к этому, что, конечно, это дает ответ на все вопросы. Затем их выехали в Донецкую Народную Республику. Также мы встретились с главой региона, пообщались с министрами образования и здравоохранения. Также посетили больницы и госпитали, школы. Ну, а затем мы возложили цветы и к могиле первого руководителя ДНР Александра Захарченко, к местам, где погибли люди недавно после обстрела .у. А потом мы выехали в Мариуполь. И вот это для меня была такая поездка внутренне сложная. Почему? Вот заезжаешь в город, который полностью разрушен, и постоянно стреляют. И в Донецке, кстати говоря, когда мы ночевали и жили там, ночью стреляли, были взрывы, и нам даже советовали, говорили, вы лучше спите в одежде, мало ли что будет, поэтому ну, такие рекомендации были. И когда мы приехали в Мариуполь, подъехали мы сначала к центру гуманитарной помощи, а затем в пункт временного размещения, куда перевозятся беженцы из самых обстрелянных
районов. Он уже за пределами Мариуполя или внутри?
Прям вот рядышком. Вот в Мариуполе, внутри. Просто более безопасные территории. Вот где центр гуманитарной помощи, стреляет бесперестанно. Летят осколки. И вот на что я обратила внимание, маленькие дети, когда идет сильная стрельба, я вздрагивала. А дети вот так наверх смотрели и говорили, вот это град стреляет, вот это такое-то оружие. То есть они уже к этому привыкли. И для меня было очень таким эмоциональным моментом, когда дети просили просто чистой воды и рассказывали о том, что они 27 дней вы находились в холодном подвале. Как мальчик говорил, и у меня на видео в телеграм-канале об этом есть целое видео, где он говорил, там холодно, я на пол ложился, когда стреляли. Он лежал на полу, мама радовалась, что, слава богу, не стал заикаться. И не было ни еды 27 дней, ни даже воды. Люди, дети, у которых совершенно потухшие глаза, потому что они потеряли все. Там были случаи, когда там у девочки, у нее убили отца, бабушку, дедушку, близких родственников, а раненые женщины, которые потеряли всю совершенно семью, и эти глаза невозможно забыть. Дети без рук, без ног, дети с осколками, и дети, которые говорили, а и ты спрашиваешь, что было, и девочка, тоже такое видео есть, говорит, в меня напрямую стреляли танки. Я говорю, а какие танки? Они украинские танки. Я говорю, а ты откуда знаешь? Мы видели, мы знаем, и дети об этом говорят. И, конечно, то, что я вижу, что вот в пункте временных размещений до 3000 беженцев, из которых вот на тот момент 200 детей, и люди рассказывают, что в очереди прямо и периодически умирали вот на глазах прямо бабушка и внучка, потому что они были ранены и не успели
оказать им
медицинскую помощь. Страшные вещи, когда стоит огромный стенд, и там на стенде есть такие бумажки. «Мама, папа ищут детей, отзовитесь». Или «Дети ищут родителей, мы здесь, мы живы, мы уехали, отзовитесь, найдите». И когда ты подходишь к этому стенду, каждый пытается выделить свою записочку каким-то цветом. И возле него стоят маленькие дети, но уже с такими взрослыми глазами, которые пытаются найти кого-то из близких. Когда ты отходишь чуть рядом, стоят колясочки с маленькими просто лялечками, на которых написано фамилия, имя, отчество, год рождения, и все, потому что у этих детей больше никого никого нет. Они оставляют вот так детей просто в надежде, что наши люди заберут и обеспечат им безопасность, и забирают. Но это все то, что там есть. И мы побыли долгое время там. С собой вывезли пожилого человека, который был с приступом сердечным. Вывозили там беременных женщин, раненых детей, отвозили обратно в Донецк, где были проведены операции. И на утро мы пришли в больницу, где были дети, из которых осколки вынимали. И, конечно, вот эта вот страшная история. Что можно подытожить этой части? Ну, во-первых, острая нехватка, конечно, гуманитарной помощи. Это обычная питьевая вода, продукты питания. Это очень нужно. Второе, то, что мы узнали, то, что есть очень серьезная необходимость, чтобы передавать туда помощь в виде семена, чтобы люди могли засадить какие-то территории и просто себя прокормить. Это тоже очень нужно. Очень много рассказов о том, что подрываются люди, подрываются дети, потому что все заминировано. И
нужно
нам
разминирование. Да?
Нужно разминирование, бригады разминирования. Ну и отдельный момент, который хочу сказать, что мы проезжали и в территории, которые контролируются украинской армией, и там были школы. И вот мы заходили в эти школы. И я с собой привезла учебники оттуда. Учебники истории, учебники обществознания. Просто разные учебники, которые открываешь и вот смотришь на страничках. Вот здесь рассказ там про оккупированный Крым. Вот здесь рассказ про то, что Россия – это террористическое государство. Полная фальсификация истории, воспевание нацистов и там бандеровцев. Более того, советские танки со свастикой. Все это на страницах учебников. Полная ненависть к народу России. А вообще, вот что такое учебники? Да, это информирование людей о каких-то событиях.
Это будущее поколение.
Будущее поколение. А там оценочные суждения. Детей больше 8 лет. Больше 8 лет готовили к войне с Россией. И когда ты смотришь, там такие еще методички разные есть, где там практически призывают к убийствам военных, где можно увидеть абсолютно разные патроны, виды оружия. Ну, не так, как детям преподают в школе про какие-то аспекты военной деятельности. Но самое главное, что меня заинтересовало, это то, что ссылки есть в этих учебниках на литературу. И вся эта литература НАТО. Ссылка на литературу НАТО. Причем на страницах описывается, что Россия агрессор и ужасное такое страшное государство. И единственный борец за права Украины – это Соединенные Штаты Америки, это, конечно, там ООН и все структуры, включая НАТО, конечно же, это такие освободители. И вот на этом воспитывают детей. И, к сожалению, и мы привезли эти книги, мы проанализировали, потом подготовили соответствующие материалы. Министерство просвещения также через образование ДНР, ЛНР взяли соответствующую литературу с территорий. Сейчас проводится глубинный анализ всего, что мы увидели. Ну и, конечно, тоже со своей стороны будем готовить рекомендации. На данный момент мы собираем учебную литературу. На данный момент мы собираем учебные книги, которые будут переданы особенно на освобожденные территории. Ну и для себя мы выводы должны сделать.
Вот вы сейчас, Яна Валерьевна, коснулись очень важной темы, потому что 8 лет идет уже гражданская война. Даже если не говорить о том, что переписывание истории, формирование антироссии из Украины началось в 91-м году, то 8 лет уже плотной работы. Это значит, что парню, которому сегодня 19 лет, тогда было 11. А призывнику 18-летнему тогда было 10 лет. То есть те, кто учился по этим учебникам, они сегодня призваны в армию. Да, и, может быть, находясь вот в этом состоянии, они участвуют в какой-то теробороне. То есть
а их учили воевать, их учили к этому, готовили к войне с Россией.
Вот это и есть результат обучения, поэтому мы должны сделать из этого простой вывод. Когда нам внутри России говорят, что учебники не важны, и когда там может быть такая или другая точка зрения. На самом деле все очень просто и важно. То, что написано в учебниках, потом оказывается в головах, умах и сердцах.
Но... Вот мы затронули эту тему, я бы хотела здесь добавить. Некоторое время назад я выступала на трибуне Государственной Думы по теме учебников. Но учебников русского языка для иностранцев. И для меня это было тоже очень интересно. Мне попались на глаза учебники русского языка, я их просто пролистала. И на каждой странице учебника, ну, сначала была в начале фотография президента, который говорит, что меня зовут Владимир Путин, у меня очень простая работа, я просто говорю «да» или «нет». Это официальный учебник. Открываешь страницу дальше, написано, что Россия – это страна, которая ассоциируется понятиями Брежнев, Толстой, водка, пиццерия.
Яна Валерьевна, у меня есть предложение. Давайте мы нашим уважаемым зрителям как раз и дадим фрагмент вашего выступления в Государственной Думе.
Да.
Хотят стать парламентариями, психоаналитики – террористами, жители предстают хроническими алкоголиками, чиновники – взяточниками, учителя – наркоманами. Создается интересный образ страны – пьянство, бандитизм и депрессия. С каким настроением к нам будут приезжать иностранцы? Сегодня мы очень много говорим о нарушении прав наших граждан за рубежом, о необходимости продвижения интересов нашей страны на международной арене. Но порой мы не понимаем, что мы сами создаем и сами ответственны за тот образ нашей страны, который создается в глазах международной общественности. Вопрос: как иностранцы узнают о культуре и традициях нашей страны? Как вообще продвигается русский язык и русская культура? Ну, с помощью книг и брошюр, участия в международных выставках, с помощью фильмов, с помощью выступлений нас с вами, политиков, а также с помощью учебников по русскому языку. И если иностранцы-студенты, которые приезжают к нам в Россию, хотят у нас учиться, то они должны свободно понимать и владеть русским языком. А если это люди, которые хотят у нас работать в нашей стране, то помимо знания нашего языка, они должны доказать владение основами историями и основами российского законодательства. Президент России в декабре 2021 года говорил, что те люди, которые хотят работать в нашей стране, должны уже у себя на родине начинать готовиться к этой поездке и к работе у нас в стране. И неважно, останутся студенты, кадры, иммигранты у нас, или уедут потом, или же просто будут изучать культуру нашей страны у себя на родине, а потом когда-нибудь приедут сюда как туристы. Но самое главное, что Россия должна быть культурным центром и центром притяжения. И от того, по каким учебникам студенты изучают наш язык и знакомятся с нашей культурой, напрямую зависит, какое у них сложится представление о России и о нормах поведения в российском обществе. Потому что русский язык и язык – это культурный код, который мы транслируем. И вопрос изучения русского языка как иностранного напрямую соотносится с национальной безопасностью нашей страны.
Ну, выступление, по-моему, получилось очень удачным, это даже не то слово, и шокирующим, и в то же время бьющим точно в десятку. Хотел вот какой вопрос задать. Сейчас, съездив на Донбасс, побывав в Мариуполе, ну, понятно, что те идеи, те впечатления, которые вы сегодня нам рассказали, они должны были, наверное, еще в какой-то официальный документ лечь. Да, потому что ну, цели явно же не только ограничивались благотворительностью и помощью людям. Вот что наше уважаемое государство в качестве совета получило от депутата Государственной Думы Яны Валерьевны Лантратовой?
Я подготовила справку, документ о своей поездке, о том, что я там увидела. Я собрала с каждой территории необходимые потребности, глобальные в том числе. Подготовила доклад на имя руководителя фракции Сергея Михайловича Миронова. И Сергей Михайлович подготовил специальный документ и передал его премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину. И более того, могу сказать, что вот мы потом после фракции общались, и я вижу, что уже постепенно идут определенные результаты. В четверг у нас будет отчет правительства. И каждая фракция будет задавать по нескольку вопросов.